Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 12 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Что у нас, значит, по пробкам в городе, давайте сразу с вами посмотрим. Там, судя по всему, не очень, потому что сейчас показывают 8 баллов, на самом деле, по ощущениям личным, вроде как город едет, но вот карта показывает обратное. Проблемы у нас есть в центре, понятное дело. На Садовом кольце самые проблемные места в районе Красных ворот. Внешняя сторона, вообще внешняя сторона себя чувствует хуже, чем внутренняя. Если мы берем трешку, бульварная даже молчу просто, там всегда все плохо. Значит, если мы берем трешку, очень плохо в районе станции метро Беговая, там авария. Вот от Сити туда, если в сторону Беговой едете, наверное, лучше как-нибудь съехать. Вообще трешка, да, плохо себя чувствует. Савеловск, в районе Савеловской, Мариной Рощи, там все бордово, красненькое такое. Так, ну и из наших, значит, главных артерий. Шоссе энтузиастов. Три аварии, мертвяк. Шоссе энтузиастов люблю. Щелковское шоссе люблю не меньше. Мертвяк просто. На подъезде к области, на подъезде к МКАДу невозможно выехать. Ленинградка, на удивление, до МКАДа, в принципе, желтенькая. После МКАДа понятно, там всегда так. Так, что у нас? Маршала Жукова вообще зеленого, на удивление. Ленинский тоже достаточно нормально едет. Ну, там где-то в серединке есть, где у них ремонтные работы. Вот там вот плохонько. А так, еще пытаюсь еще где-нибудь найти, чтобы были проблемы. Ну, вроде в остальном нормально. 8 баллов какие-то, знаете, не восьмершные. В принципе, город едет. С чем я вас и поздравляю. Джекпот спрашивает: Георгий, ваше мнение очень важно для нас, быть корпоративу или не быть? Вот и вопрос подъехал. Да пускай будет. Какие проблемы? Пускай будет корпоратив. Пускай народ погуляет. СМС-портал наш 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. Заходите к нам на YouTube-канал. Обязательно его подписывайте. Ставьте лайки. Пишите сообщения ваши в чат, обсуждаем там эфир, друг с другом переписываемся, я тут сообщения читаю, универсальный инструмент. Если вам не подходит YouTube, у нас есть ВКонтакте, у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, туда тоже подпишитесь, как минимум в качестве запасного аэродрома. С YouTube, ну, вроде нам говорят, что все в порядке, и никто его закрывать не собирается, но YouTube может сам закрывать периодически те или иные каналы. Поэтому, если вдруг нас потеряете там, сможете найти нас, например, в нашем ВКонтакте. Решение. Делаешь корпоратив, но со сбором на СВО, пишет Владимир Бонд. Хорошее решение, кстати говоря. Почему нет? Ну, вот делаем корпоратив. Сейчас как обычно корпоративы проходят? Ну, вот такой корпоратив, где полностью за счет конторы, мне кажется, сейчас редкость. Бывает, либо сами организовываются в корпоративы, либо 50 на 50. Такой тоже бывает сценарий. Ну вот в этот ваши 50% добавили от каждого по 1000 рублей на сбор там на что-нибудь. Ну, либо просто при входе где-нибудь организуйте сбор. И камеру обязательно поставьте над этим вот ящиком, да, чтобы видеть. Вот Осипов предлагает записываться каждому. Нет, записываться не получится, потому что, ну, люди не записались, а может быть забыли, еще что-то. А вот камера... И это хорошая штука. Всех потом сможете увидеть, кто положил денежку, кто не положил денежку. Наличными. Сразу вычислят из вычислить надо из зарплаты, пишет мастер. Тоже можно. Обсуждение корпоратива в таком ключе похоже на обсуждение, надо ли помогать детям через СМС. Ну, вообще, честно говоря, если вот до конца быть честным, мне кажется, это дело каждое, личное дело каждого, отправлять свои деньги кому угодно. Дети это, специальная военная операция это, все что угодно. Или не отправлять. Дело каждого. Я здесь вот, знаете, камертоном моральным быть не собираюсь и не буду говорить, что обязательно надо, чтобы всем, значит, там, на, не знаю, либо на операции, либо на бронике все скидываемся. Нет, если вас на работе к этому обязывают, типа обязательный сбор, добровольно-принудительный, Все скидываемся из зарплаты по энной... Вы, конечно, должны будете скинуться, на мой взгляд. Но потом выбирайте сами, хотите вы работать в таком месте или не хотите. Если вас это не устраивает, всегда можете забрать трудовую книжку и пойти куда-то работать в другое место. Тут же вас никто не ограничивает. А сколько можно купить мавиков, коптеров, буханок на бюджет одного только «Зенита» и «Локомотива», пишет Виталий Фили. А тут-то вообще, да. Здесь вообще все серьезно. На Украине 2% налог на армию. Если все такие меркантильные, то давайте тоже платить. Мы уверены, что хотим перенимать какой-то украинский опыт? Я не уверен, вообще не уверен, что хоть что-либо хочу, как у них там. Ничего не хочу. А Изидор скидывался на СВО, пишет Виталий Пили. Мне понравилось про Изидора именно, что именно этого приплели. В сегодняшнем телеграм-канале радиостанции нет ни одного сообщения или поздравления с Днем Конституции. Это что за позиция? Протест, пишет стратегический инвестор. Вот оно как. Не знаю, не следил, честно говоря. Ну, следил, не обратил внимания. Это точно не позиция никакая. А если с другой... А мы, у нас вообще бывает в телеграм-канале поздравления с чем-то? Я просто как-то, может, пропустил? Меня никогда ни с чем там не поздравляли. Хотя могли бы. Почему нет? Я был бы не против, если бы меня в телеграм-канале поздравили. Это было бы странно для подписчиков телеграм-канала. Но я-то не против. Вы же мое мнение хотите. Может, Изидора сослать на СВО? Ну, будь так играть, сошлем. Куда он денется? Бездарность. Сошлем. Но я бы начал, конечно, с локомотивских гавриков. С тренерского штаба. Так, мне не нравится, что в рекламе вашей помощи банк берет комиссию больше 20%. Это как? Так это вопрос к банку. Это, наверное. Я не помню, чтобы меня брал когда-то комиссию 20%. Я, правда? Не знаю. Может быть, я не обращал внимания. Галактионова на СВО, пишет Виталий Фили. Алекс Лис пишет, Галактионова не трогать, наш человек. Ну, вот видите, там не разбираемся никак. Не найдем мы здесь истины. Давайте с вами попробуем в новостях покопаться. Честно признаюсь, вот эта пора, вторая половина декабря, которая в этот раз началась чуть раньше, на мой взгляд, из-за погоды. Вот так вот какое-то новогоднее настроение захватило нас всех с вами из-за того, что постоянный снег, суперснежная зима. Надо отдать ей должное. В прошлом году ничего подобного не было. 1-2 дня шел снег и все. А вот в этом году прям все завалено снегом. Я думаю, что из-за этого приблизилось новогоднее настроение. Отсюда вся новостная лента, она забита обсуждением Нового года. Обсуждают, кто куда поедет отдыхать, кто какие подарки будет дарить, кто что будет жрать, надо ли праздновать или не надо, в каком количестве, в составе, с кем вы будете это праздновать и где. Вот вся вот эта вот история завалена абсолютно. Корпоративы, это ж туда же, это ж тоже про Новый год, это ж тоже про его празднование. И очень мало новостей вот таких, как мы с вами привыкли на самом деле обсуждать на отбое. Общественно-политическое, такое экономическое. Экономический тоже связан, знаете, продуктовый. Продуктовая корзина на новогодний стол подорожала в этом году на 12,187%. В пересчете на юани это будет 100. Ну, тоже, короче, очень сильно новогодние темы. А из неновогодних тем примерно все одно и то же. Про это мы с вами и поговорим. Украина, как вам такая тема, значит? Владимир Зеленский, будь здоров, не хворай. Владимир Зеленский тут решил совершить вояж. У него сейчас, видимо, время простенькое. Помните, он же просто много раз играл вот этой историей, что я не могу сейчас покинуть страну, потому что я, потому что у нас здесь боевые действия, потому что я должен быть здесь, я должен управлять на местах, я не могу покинуть, поэтому приезжайте все ко мне. И они ехали. Мы с вами понимали, что дело не в том, что он не может покинуть страну, конечно, а в том, что он в тот момент находился с позиции политической силы. Это тоже надо признать. А сейчас у него, видимо, все легкая ситуация, все в порядке, вообще на фронте дела идут замечательно, в экономике замечательно, везде все замечательно. А поэтому может себе позволить полететь куда хочет. И вот он, значит, летал в Аргентину. в Аргентину, где была инаугурация того самого Хавьера Милея, который у нас танцует в разных веселых костюмах, дерется битами, ходит с американским флагом. Вот этот потрясающий человек. Они там умудрились с ним даже пообниматься. Он ему сказал, что Украина всегда будет, значит, Украину и Аргентину всегда будет роднить слово «свобода». Мне вообще показалось, что это камушек в адрес испанских колонизаторов, нет? То есть это такое, хорошие слишком отношения, что ли, с Евросоюзом? Решили подпортить? Ну ладно. Ну то есть с Аргентиной, Аргентина-то тебе ничего, кроме убежища, скорее всего, предложить не сможет. Убежище по старой памяти. Они привыкли там вот, к такой истории. А все остальное у Аргентины у самой-то нет. Два ресурса аргентинских, да, которые сейчас в ходу, это убежище и футболисты. И то, ну нет, убежище все-таки поважнее. Это может пригодиться. Ну, может быть, присматривал какой-нибудь домик там, я не знаю. Ну, съездил он, на самом деле, если без шуток, на инаугурацию. И там всех задело даже не столько их там обжимание с этим Хавьером Милеем, потому что на данный момент этот Хавьер Милей непонятный фрукт. К нему он размахался этим флагом американским, все рассказывал про то, как он перейдет на доллары, как ему надо дружить с Соединенными Штатами, вылезал Соединенные Штаты с головы до ног, при этом никто из представителей Соединенных Штатов Америки к нему на инаугурацию не приехал. Обратите внимание, я уже не говорю про президента, он туда даже госсекретаря не отправил. На эту инаугурацию. Не было никого. Сделали вид, как будто так оно и есть. Что, кстати говоря, на мой взгляд, правильно. Зачем реагировать на эти облизывания, если они и так облизывают без того, что мы реагируем? Соединенные Штаты здесь молодцы. Но зато Зеленский умудрился, как говорят, минут 10-15 пообщаться с Виктором Орбаном. С человеком, который вставляет ему больше всего палок в колеса в Европейском Союзе. Ведь ни для кого не секрет, что именно Виктор Орбан, к нему еще Словакия периодически присоединяется, стабильно, ну, он выбрал курс, у него есть план, он его придерживается, план такой, сделать так, чтобы помощь Украине сократилась, чтобы вопрос вступления Украины в Европейский Союз был снят с повестки дня, и он над этим работает, причем работает тоже достаточно четко и массированно. Мало того, что он сам постоянно раздает какие-то интервью, делает заявления на тех или иных площадках, он еще и по слухам западных средств массовой информации сразу же после Аргентины собирался отправить либо сам, либо с группой отправиться в Соединенные Штаты и там переговорить с республиканской партией, с представителями республиканцев, в том числе в Конгрессе США, о том, что нужно срочно прекращать весь этот украинский вопрос. Зеленский явно общался с ним, наверное, на эту тему. Нигде записи, как они говорят, нету. Там единственный есть момент, когда вот они в прям крупный кадр, где их снимают, где можно было бы, может, что-то разобрать, но там какая-то испаноговорящая журналистка из Аргентины всю малину, значит, обгадила, параллельно с ними говорила о каких-то своих вещах. То есть ничего тоже разобрать было невозможно. Но говорили достаточно долго. Я думаю, что вряд ли до чего-то договорились, хотя, может быть, у вас есть на этот счет свое мнение. Им обязательно надо будет с нами поделиться. И помимо Орбана, это самая была заметная история с этой инаугурацией, что, конечно, о многом говорит. С точки зрения самого, значит, и самой интересности этого мероприятия, Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки. И должен, по-моему, прямо сегодня, он должен там провести переговоры с Джозефом Байденом. Наверняка попробует заскочить еще каким-то образом к тем самым конгрессменам, которые ему вставляют палки в колеса, и выцегонить такие деньги. Ваше мнение, этот вояж, это который уже, кстати говоря, ну вот Ермак с группой вернулся оттуда неделю назад, сколько дней назад, ну то есть вот только-только были, сам Зеленский там был относительно недавно, несколько месяцев назад, ну то есть он прям зачастил, он туда ездит как на работу, в эти Соединенные Штаты, пытаясь там о чем-то договориться, получится или нет? О чем они постараются договориться? Что он будет просить? И что Соединенные Штаты постараются ему дать? Справится ли Зеленский с этой задачей? На данный момент он в ресурсе, чтобы выпрашивать у Соединенных Штатов Америки деньги на те или иные вещи? Или все, его ресурс исчерпан, он сбитый летчик, у него ничего не получится? И что это самое главное означает для нас? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер,
добрый.
Георгий.
Добрый.
Виктор Корга, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
У Зеленского ничего не выйдет, ничего выцыганить, выпросить, потому что, может быть, он верует в то, что там Америка его поддерживает за идею. На самом деле нет. У Америки бизнес-подход ко всему и к войне, в особенности бизнес-подход. Что он может попросить? Он ничего не может попросить. Что он может предложить? Вот вопрос. А что он может предложить? Уже ничего. Все проехало, люди почти кончились. То есть сейчас агония Украины, стадия, это сделка провалена, поэтому никакой помощи он не дождется, ничего не будет.
Ну а как насчет, он может предложить пойти на переговоры в обмен на предложить. Определенные гарантии?
Он может предложить пойти на переговоры, но пойдет ли с нашей стороны кто-либо? Он, на переговоры с кем он пойдет? Кто-то предлагает ему переговоры. То есть я тоже могу пойти на переговоры с Зеленским, например. А меня ждут, а его ждут с этими переговорами. Не думаю. То есть переговоры-то были в самом начале. И западные силы недружественные их саботировали. Я думаю, что такие люди, как товарищ Путин, все помнят прекрасно и делают выводы. Он же не Иванушка-дурачок, чтобы все время на одни и те же грабли наступать. Были уже переговоры, все. Теперь будут переговоры такие же, как в мае в Германии в 1945 году. Вот примерно такого же формата переговоры.
Угу. Ну хорошо, ну ладно, примерно, предположим. Чудотворец Михаил пишет, Аргентина может дать совет, как жить после поражения в войне и как спокойно отказаться от территорий. Может, да, хотя вот этот новый президент, в том числе в рамках своей предвыборной кампании, говорил о том, что Мальвинские острова-то надо будет каким-то образом нам вернуть. Они же фольклендские, да, собственно, о войне, о которой вы говорите, поэтому... Посмотрим, как оно будет развиваться, но шутка засчитана. Хорошо, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Мысль, сразу скажу, не моя, где-то в телеграм-каналах вычитал, но меня позабавило.
Да, давайте.
Джозеф Байден вызвал Зеленского к себе на какое-то там заседание, у кого-то деньги будет выбивать. Так вот, Джозефа Байдена и Володю Зеленского можно представить, как вот, знаете, Мадонна с младенцем этот. Попрошаек, дают больше. Может быть, вот такая вот надежда у них.
То есть они будут им размахивать как пробирочкой, там, как еще что-то, вот таким вот маячком. Вот, посмотрите, какие бедные, ужасные, уже даже одежды нет.
Да, вот ходят. Довели бедного, дайте нам денег, а то им совсем край.
Ну, вполне, я допускаю. Такой, я думаю, именно это и будет происходить. Но прикол в том, что они там не на жизнь, а на смерть вцепились друг в друга, я имею в виду республиканцы и демократы. И вот сейчас повестись на этого Зеленского, которым будет пытаться размахивать Байден на его речи, это уже никому не интересно как будто. Никто эти речи не слушает. Да даже посмотрите, есть же еще такая история, как искусство ораторское. В последнее время есть ощущение, что у Зеленского с этим проблемы. Потому что, это я не знаю, он пьяный. Он обдолбанный, он уставший. Это особо, на самом деле, никого не волнует. Вот приглядитесь к кадрам, где он на той самой инаугурации, отвечает на какие-то вопросы журналистов, разговаривает с тем же самым Орбаном. Слушайте, ну он просто не в себе. Человеку плохо, объективно. Вот он плохо выглядит, он плохо говорит. У него как будто заплетается язык, у него какая-то притупленная мимика. Ну, в общем, нехорошо выглядит. И вот таким тоже размахивать, да, и надеяться, что именно вот этот человек что-то там сможет выбить. Ну, не знаю. Так, Зеленский приехал в США шаромыжничать. Захаровый респект, лучшая оценка, пишет Павел Счастье. Месси будет чем заняться после футбольной карьеры, пишет Нилс Майкл. Я думаю, что вот это единственный человек, который, не проводя предвыборную кампанию, может хоть сейчас, хоть через 10 лет стать президентом Аргентины, вообще не напрягаясь. Таких было два. Да? Один ненавидел, правда, политику и всегда об этом говорил, царство ему небесное. Я про Диего Армандо Марадону. А этот, ну, тоже особо на политика не похож. Хотя, знаете, Каладзе тоже не был похож на политика, а что-то вот в политику поперся. Но если это бизнес для США, то зачем спонсировать, пишет 506. Что именно бизнес для США? Ну, что они зарабатывали деньги, по-вашему, на вот этой украинской истории? Я не думаю, что это речь о зарабатывании денег. шла. Нет, они вкладывали деньги, получали за свои деньги определенные дивиденды в виде, на их взгляд, ослабляющейся России. Сейчас дивиденды уже не приносятся. Наоборот, Россия как будто, ну, с их точки зрения, давайте цитировать их, их словами говорить, идет в гору. Ну, так зачем тогда туда вкладывать деньги? Для чего? Если можно постараться эту же задачу решить какими-то другими способами. Есть еще огромное количество стран, которые можно пошатать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрейшего.
Добрый вечер. Внести ясность по поводу бизнес-подхода и зарабатывания денег.
Да, давайте.
Что же тут непонятного, если вся эта помощь, выражаемая в долларах, помощь Украине, она направлялась прежде всего в ВПК Соединенных Штатов.
И?
Раз. Во-вторых, военные компании, ну как и? Это деньги, которые вынимаются из бюджета,
да,
РФ, и направляются в реальный сектор, в ВПК.
Да.
То есть это за счет, за счет того, что где-то на земном шаре еще финансы направляются напрямую в ВПК. Вот это и есть бизнес.
Да, и зарабатывают от этого ВПК.
Естественно, а ВПК плоть от плоти система. Что тут непонятного? Это обычный экономический процесс.
Это обычный
Потому что когда нет войны, когда не горят самолеты и танки не горят, очень трудно найти причину влить миллиарды в ВПК.
Это правда.
А когда горят самолеты и танки горят, вот, пожалуйста, зачем? Тем более есть страшная Россия. Надо всем усиливаться, надо закупать F-22, F-35.
Отлично. Влили деньги. F-25 теперь нужны всем по всему шару, потому что они все свои старые F. Ну или там, ладно, F не подходит, да, но там танки и так далее. Все отдали. Теперь срочно нужно делать новое. Закупайте у американского ВПК. Все туда деньги влили. Есть такая проблема, знаете, все остальные отрасли экономики, которые тоже хотят, чтобы в них вливали деньги. И во всех остальных отраслях экономики работает столько же человек, сколько в ВПК. Точно такие же лоббисты. Иногда эти лоббисты из ВПК приходят в другие секторы экономики и тоже хотят, чтобы в них вливали деньги. И если одна партия выступает за ВПК и за влив денег туда, то вторые лоббисты найдут себе представителей в партии, например, республиканской, и будут на этом пытаться каким-то образом. Вот если ты можешь грамотно жонглировать всеми этими секторами экономики и вливать и туда, и сюда, и везде деньги, и так, чтобы никто не бурчал, это отлично, ты, значит, хороший политик. У нынешнего офиса американского президента это явно не получилось. Поэтому здесь есть гигантский перекос, который обнажил целую кучу других проблем. И тут еще поди разбери, как это все разрулить. А тем более, когда ты все это подавал под соусом того, не что ты вливаешь деньги в свой ВПК, они же не так говорят. Ладно, если бы они вышли и сказали: слушайте, что вы бухтите? Там около 50% американцев, которые считают, что денег на Украину выделяют слишком много. Чего вы бухтите? Мы же эти деньги выделяем нашим же компаниям, которые производят оружие. Не бухтите, но они же так не говорят. Они же говорят, что мы выделяем эти деньги для того, чтобы злобный Путин не поработил вот эту нашу бедную маленькую Украину, вот эту вот несчастную страну наших друзей, которые там островок свободы в регионе, который борется против великого Мордора. Вы сами решили подавать эту информацию таким образом? Ну тогда теперь не жалуйтесь, что есть целая половина вашей страны, которая считает, что вы делаете это чересчур. А объяснять, что это теперь у нас все на ВПК, поздняк. Потому что в этот момент сразу же встает и медицина, и образование, и прочие секторы, которые говорят, что а нам, а мы что, меньше важны, что ли, чем пушки? И сразу же найдутся политики, которые с удовольствием на этого коня заскочат и пойдут по предвыборной кампании с этими знаменами. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 12 декабря, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните по номеру 7373-94-8, код 495. Также у нас идут прямые трансляции на наших ресурсах, на которые необходимо подписаться. Первый. YouTube-канал «Говорит Москва». Он называется. Заходим, ставим лайки. Обязательно подписываемся, прожимаем колокольчики. Там есть чат, туда можете писать ваши сообщения. Второй. ВКонтакте. Называется «Говорит Москва» 94.8 FM. С галочкой мы там, значит, наше сообщество. Найдете его сразу. Подписываемся, не мешкаем. Третий. Телеграм. Радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Находим в Телеграме, пишем латиницей. Еще раз, радио, говорит МСК. И там тоже есть трансляции, там новости, обязательно надо подписаться. Других вариантов, ну, просто нет. Давайте называть вещи своими именами. Ой, убежал у меня куда-то это сообщение. Так, где это, своими именами-то? Вот оно. Выделяют деньги для того, чтобы русские, в скобочках, украинцы убивали друг друга. Это для пиндосов дико выгодное вложение. Спонсировать, по сути, самоубийство злейшего геостратегического врага. Своими словами, если да. Но как вы это продадите избирателю? Вот эту историю. Мы выделяем бешеные деньги вместо того, чтобы заниматься какими-то внутриполитическими вопросами, а Америка, как и любая достаточно богатая, развитая страна, как в любой достаточно богатой, развитой стране, в ней огромное количество есть вещей, за которые можно власть притянуть. И поныть. Вот здесь не так, вот здесь не едок, вот тут надо было бы побольше в социалочку вложиться, а вот здесь можно было бы побольше в медицину, а учителя у них точно такие же нищие тоже всегда. А учитель, он всегда в позиции нищего. Не только в России такая позиция. В Соединенных Штатах Америки все ровно то же самое. И вот об этом всегда будут говорить. И вот вы такой, вместо того, чтобы вкладывать деньги в учителей, во врачей, во все хорошее против всего плохого, мы, пожалуй, вложим эти сотни миллиардов долларов в то, чтобы где-то там, на другом конце земли, люди убивали друг друга пачками и побольше. Поэтому голосуйте за меня. Джозеф Байден, 2024. Ваш кандидат. Заставлю убить друг друга всех остальных. Такси-слоган. Пойдите, убедите в этом. Они же поэтому придумали все эти мантры про демократию, про борьбу за свободу, потому что такие вещи лучше продаются, чем просто банальная правда. Нам выгодно, чтобы наши враги убивали друг друга. Это лучше продается для выборов. Вот и все. А так, да, если своими словами, то действительно так оно и есть. С этой точки зрения очень выгодно. Пока тебя не могут подвинуть. А когда начинается вот это вот двигание в виде выборов, сразу уже становится не так выгодно это продавать. Лучше это вообще убрать куда-нибудь в сторонку и поговорить как раз о вечно важных вещах. Об учителях, о медицине, что у них там есть еще несколько, да, зеленая энергетика, вот это надо, то есть мы боремся за здоровую нашу планету Земля, чтобы она не умерла, вот это надо тоже сейчас в это все вкладывать. Лучше вот про эти темы дискутировать, нежели чем про убийство других. Это, как сейчас тоже принято говорить, токсичная тема. А токсичность плохо влияет на избирательную кампанию. А избирателей кто-то будет спрашивать? Там из телевизора говорят, что эти выборы просто шоу, а решает там дипстейт, а дипстейту плевать на Фрэнсиса и Элис из Айовы. Я никогда такого не говорил. Я так не считаю. Я не верю ни в какой дипстейт, который реально управляет государством. Что подразумевается? Что если дипстейт — это какие-то люди, которые сидят в самых высоких кабинетах, смотрят на всю Америку и оттуда решают за бокальчиком виски или что там пьют этот поганый напиток, что как будет со страной и с планетой? Нет, это не так работает. Когда говорят про дипстейт, имеют в виду как раз тот самый Конгресс, всех тех самых там палата представителей, сенат, лоббистов, которые там работают, шныряют по коридорам всех этих зданий в Вашингтоне, огромный раздутый офис президента Соединенных Штатов Америки, вот эти вот все люди, советники, не советники, по нацбезопасности, по хренацбезопасности, вот этих вот, вот это и есть тот самый Deep State, что решает не конкретная персоналия, а все-таки он перед тем, как принимает решение, советуется. Вот это Deep State. Но все-таки там есть главный. И про это не надо забывать. И у него действительно есть право принимать последнее решение. Будь то закон, будь то объявление войны или еще что-нибудь. Поэтому смотрите что-то, значит, другое по телевизору, а не те программы, где вам вот так вот заливают какую-то чушь в уши. Понятное дело, что разницы для России между демократами и республиканцами принципиальной никогда не было и не будет. Это у них там для, внутри есть разница. Но на данный момент то, что у них какие-то склоки, они не могут договориться, нам очень на руку. Вот и все. Так, что есть еще? Так, США объявили уже о помощи Украине, но только до Нового года, после ничего не дадим, сами как-нибудь. А это они имеют в виду уже о тех деньгах, которые были выделены. Они их просто отдают не сразу все, а порциями, распределяя на те или иные ресурсы. Снаряды, не снаряды. Это вот те самые деньги, которых осталось 6%. Вот из 6% осталось процента 2. И они их отдадут до конца года. А дальше денег не предусмотрено в бюджете. Вот о чем шла речь. Так, вы правда думаете, что взрослые дяди в Америке в это верят? Сотрудник был Lockheed Martin и верит сотрудники... А, наверное, сотрудники Lockheed Martin верят в другое. Сотрудники Lockheed Martin верят в одно. Сотрудники Google верят в другое. Сотрудник Starbucks верит в третье. Такие же люди, как и везде. Кто-то верит, кто-то не верит. И вот ровно на этом они и спорят. Но историю с тем, что мы вкладываем деньги в то, чтобы где-то там кто-то кого-то убивал, не продашь. Ну, если продашь, гений, попробуй. Попробуй продай. Мы просто будем вкладывать, чтобы они там лили кровь, потому что мы такие кровожадные. Нет, не забывайте, у них имидж не кровожадных суперубийц, которые, которым нравится, когда везде по всему миру что-нибудь горит и кто-нибудь кого-нибудь убивает, они готовы это спонсировать. У них другой имидж, они его выстраивали десятилетиями. У них имидж страны, которая наоборот за порядок. Они не, в их терминологии, да, давайте попробуем поговорить, они не Джокер, они Железный Человек, Бэтмен тоже сюда не подходит, или даже лучше Супермен. Они не отрицательный персонаж и даже не антигерой, они супергерой. Хотя по факту они, конечно, самый настоящий Джокер, да, они сеют хаос. Но ты Джокера в президенты Соединенных Штатов Америки не продашь, а Супермена очень даже. Чисто их тема. Мне час до дома ехать, давайте о веселом, пишет лимузин. Ну, учитывая, что вам час ехать, я думаю, что вам ничего уже не поможет. Если что-то нужно лоббистам, Конгрессу, Белому дому, то почему бы не забить на того чувака из Айовы? Потому что тот чувак из Айовы пойдет и проголосует за одну из двух партий. И лоббисты будут работать немножечко другие, немножечко с другими персонажами, на какие-то другие задачи, вот и все. Лоббистам, в принципе, все равно. Но как... Кто такой лоббист? Этот человек, это узаконенная история в Соединенных Штатах Америки, по факту узаконенная коррупция. Это человек, который идет к депутатам и говорит, я представляю интересы такого-то, такого-то завода. Меня вот нанял завод, там, я не знаю, по производству конфет каких-нибудь или ракет. Конфет или ракет, неважно. А может быть, я работаю и на тот, и на другой завод. Мне нужно, чтобы мой завод процветал, чтобы у нас были какие-нибудь госконтракты. Чем вы можете помочь? У нас есть предложение. Вы можете, например, принять вот такой вот закон, в котором будет прописано, что для нас какой-нибудь пониже налогообложение, или что наши конфеты будут поставляться в сухпайок для американской армии, или еще что-то. Депутат говорит, хорошо, я вас понял, я вас услышал. Что я от этого получу? А вы получите там 200, 300, 400 тысяч долларов вполне себе за ваши услуги. Он говорит, хорошо, не проблема. Будем пытаться каким-то образом решить. И депутат идет и решает это уже со своими депутатами. Вот так вот. Или еще лучше, вы получите не 200-300 тысяч долларов, а вы получите от нас несколько лекций в наш, на нашем, значит, заводе, в нашем ДК. Сделайте лекции о том, как хорошо, значит, работает политическая система в Соединенных Штатах Америки, и мы за вашу работу, естественно, вам заплатим. Вы же не будете бесплатно ездить с вашими лекциями. Нет, мы вам заплатим. Ну, там где-нибудь миллион долларов вам заплатим. Хорошо, я с удовольствием прочитаю эти лекции. Я услышал вас, и человек идет и делает, продвигает те или иные законы. Вот кто такие лоббисты. В принципе, они могут работать и с теми, и с другими. Просто есть депутаты, с которыми им работать легче, которые уважают конфетный бизнес, которые с удовольствием идут с ними на контакт. А есть которые, например, уже на контакте с другим конфетным бизнесом. Или, может быть, наоборот, не с конфетами, а с какими-нибудь, я не знаю, там, конфетами не на сахаре, а на стевии. Знаете, вот тоже модная западная история с заменителями сахара. И пойди тоже тут каким-то образом прокрутись. Ну, в принципе, ровно так политическая система Соединенных Штатов Америки и работает. Как хорошо быть депутатом? Как хорошо быть депутатом? Ну, да, неплохо. Посмотрите «Карточный домик», сериал, и все поймете, как у них там работает. Ну, это, конечно, там художественные перегибы есть, но основа, да, почему нет? Так, Америка уже окупила свои вложения в Украину за счет расширения своих поставок энергоносителей и других материалов на десятилетия, пишет стратегический инвестор. Выборы в великих державах – чистый фарс. Истинные демократические выборы – это для сателлитов, пишет Егор Б. Вьетнам и далее по списку. Продали, и порядком это называли. Как они это продали? Они боролись там. Они боролись там с красной чумой, со злобным Советским Союзом. Что они продали это? Как они продали тот же самый Ирак? Они что сказали? Мы просто замочим всех арабов? Пускай эти арабы живут в аду? Они так это продавали? Нет. Они там искали химическое оружие, я вам напомню. Они боролись за все самое светлое. В этом смысле, на самом деле, хорошо показана вот эта американская сущность. В таком сериале он называется «Пацаны». Я не знаю, смотрели или не смотрели. Это, по-моему, по каким-то тоже комиксам сделано. Там про супергероев. Вот всех, которые летают, лазерами стреляют, про этих ребят. Но там типа обратная сторона их супергеройской деятельности, что на самом деле это отбитые злобные сволочи, которые убивают кучу людей, которые делают все только ради хайпа, которые говорят одно, делают на самом деле другое, после которых остается сильно больше разрушений, нежели чем какого-то добра. Вот это можно спокойно переложить на американскую действительность, и это будет правда. Это все про пиар. Но сейчас такой период, когда тяжело впаривать начинает вот эту вот помощь Украине, потому что они видят, обычные люди, американцы, видят, что Украина на самом деле не такая светлая и хорошая страна, какой она есть на самом деле, какой она является. Она, это нацистское государство, там нету ничего демократии. Начали проползать в средства массовой информации истории о том, что у них там нет свободы слова, что у них убивают за не ту точку зрения. Все вот этот обычный американец начинает вдруг понимать. Такой, а зачем мы тогда выделяем туда деньги? А какое вообще нам там дело? Вот я тот самый Стэн из Айовы, или как его зовут, и у меня есть здесь конкретный в моем штате проблемы. Почему я не получаю этих денег, а они там получают? Они вообще кто такие? Они 51-й штат? Или что? Я вот не 51-й штат, я вот вхожу в исконные 50. Я официально гражданин Соединенных Штатов Америки. Почему вы им деньги выделяете, а не мне? Зачем? На какие такие цели? Чтобы у них там что случилось? Они пускай сами разбираются со своей Россией, надоело. Вот эти настроения, их все больше и больше. Поэтому пойди протолкни. А республиканцы, которым нужна власть, которые хотят сами общаться с лоббистами, зарабатывать деньги, крутить, вертеть бюджетом и судьбами всего мира, они сейчас этим с удовольствием будут пользоваться. Пишут, IT-инфраструктура Киевстара частично разрушена, лежит полностью, нет связи вообще, пишет Василий. Да, я видел эту историю. Не сотрудники, а владельцы Lockheed Martin будут лоббировать тех, кто будет вести войну. Но на выборах представители, конечно, всех будут петь сладкие песни про светлое будущее дальнобойщиков, учителей и студентов. Ну да, да. А выбирать будут сотрудники Lockheed Martin, в том числе. Пойдут, будут голосовать. Еще про учителей. Вы говорите, что они всегда везде нищие. А как вам тот факт, что отец Владимира Ильича Ульянова, ведь учитель, только в царской России он на свою учительскую зарплату имел симбирский двухэтажный дом, не работающую жену, пятеро детей, коны. Причем здесь сейчас вот у нас Владимир Ильич Ульянов? Вот я просто не понимаю, при чем здесь всплыл. Мы сейчас хотим посмотреть, какой была страна Российская империя и как там обстояли дела с трудом. Да, мне кажется, у самого Владимира Ильича была пара мыслей на этот счет. Не будите страшное. Красное цунами, оно вот как только слышит вот эти словосочетания, царская Россия и Владимир Ильич, им сразу плохеет, и они набегают. Поэтому не будите, аккуратней. ДК имени Кеннеди. Да, может быть, ДК имени Кеннеди вполне себе. У них там вообще все подряд имени Кеннеди. А что, тема вынести Ленина? Надеюсь, что нет. Пока рано. Пока рано. Слушаю вас, здравствуйте.
А, да, Георгий, здравствуйте. По поводу вот финансирования Украины Соединенными Штатами.
Uh-huh.
А, даже если Соединенные Штаты увеличат финансирование в 10 раз,
yeah.
для других бюджетов гражданских это будет нечувствительно, потому что посмотрите, какова была помощь Украине от Америки. и сопоставьте ее с военным бюджетом США. Это процент.
Да, да, но вы не мыслите процентом. Обычный человек не мыслит этими триллионами, десятками, сотнями триллионов долларов бюджета США.
Нет,
обычный человек видит.
Считать.
Обычный
они
человек,
умеют
они умеют считать. Обычные. Тысячи долларов, десятки тысяч долларов, сотни тысяч долларов, триллионы долларов никто не воспринимает в мире. Это абстрактная сумма, ее никто никогда в жизни не видел. А 100 миллиардов, 150 миллиардов долларов вполне себе понятно. Мы видим этих людей, которые владеют этими суммами. Самые богатые люди в мире владеют капиталом как раз в размере, который выкинули в ту самую Украину. И они делают выводы. Получается, мы сейчас взяли вот так вот Илона Маска и скинули туда хохлам. А он, вы посмотрите, он и на ракеты делает, и машины делает, и Твиттер купил, и вообще веселый мужик. Так почему бы нам эти деньги было не вложить здесь куда-нибудь и сделать какого-нибудь еще Илона Маска, или чтобы всем не просто раздать?
Народ такими категориями. Я вас
конечно
уверяю.
Мыслит. Все, потому по всему миру.
Абсолютно.
По всему
вы
миру так мыслят.
И на образовании в Штатах вот эта помощь Украине никак не отразится.
По факту никак. По факту никак. Но люди мыслят только такими категориями. Отсюда
ничего
у нас
подобного.
Постоянные разговоры.
Грамотные люди, финансовые грамотные люди. А в Америке других подавляющее большинство.
Да я вас умоляю. Да я вас умоляю.
Абсолютно точно.
Да я вас
они
умоляю.
Вот такими категориями.
Финансово грамотные люди, которые ели до Принстона оканчивающие. Вот эти финансово грамотные люди. Так это процент. Обычный человек мыслит от своего кошелька. Отсюда у нас поэтому постоянно разговоры о том, а какая зарплата у депутатов. Вы посмотрите, какие зарплаты от депутатов. А поэтому у нас постоянно тот или иной политик, который пытается строить из себя оппозиционера, пытается все сравнивать через МРОТ или через зарплату учителя в каком-нибудь там, я не знаю, городе подальше от Москвы. Именно поэтому, потому что нормальный человек все воспринимает от своего кармана. И это абсолютно нормально, это обыденность. Я это вполне себе понимаю. И понятно, что это какой-то там 1% от бюджета, или не 1%, да неважно, какие-то копейки. Соединенные Штаты могут себе это позволить. Но ты объясни реднеку какому-нибудь, техасскому, или из Айовы какому-нибудь человеку, почему эти деньги, твое государство, которое там же культ налога, налог, ты платишь налог, со всего платишь постоянно налоги, ты обязан их платить, если ты их не платишь, тебе просто кранты, тебя загнобят, в тюрягу отъедешь, ты платишь налоги, и вот из этих твоих денег почему-то платят куда-то там, каким-то другим людям, а не тебе. Не для того, чтобы тебя здесь сделали, что дороги, школы, больницы, пенсии, что у нас там еще, бесплатные проезды, я не знаю, метро, туалеты общественные, вот не на это тратят деньги. А почему-то на все то же самое, только где-то в другой стране. Какого черта я, Джон, должен в это вкладывать свои деньги? Никогда в жизни никому это не объясните. Еще не нашелся ни один политик, который нормально бы впарил такую историю. Ну, не нашелся. Пытаются это как-то обходить. В сторонку уходить от этих вопросов. Но нормально так никому ни разу и не объяснили. А сейчас выборы. А выборы это означает, что есть целая большая еще мощная команда, которая берет это на вооружение и начинает сама тебе задавать эти вопросы, не от имени Джона, конечно же, но уже в эфирах самых больших каналов. В каждом эфире будет задавать тебе эти вопросы постоянно. Под дурачка, может быть, играть. Ты можешь до бесконечности им рассказывать о том, что мы можем себе это позволить. Да, они тебя спросят, если ты это можешь себе позволить, а почему ты не можешь позволить тогда простому американцу там купить что-либо на эти деньги? Почему ты покупаешь это какому-нибудь там Миколе, который под Киевом находится? Почему не простому Джону? И будут на дурачка на этого играть. И это всегда срабатывает. А помимо этого, есть еще сама фигура Джозефа Байдена, человека, который, мягко говоря, не в себе, у которого большие проблемы и с его рейтингом, и с тем, что он делает, и с тем, что как он управляет всем миром, и как он управляет своей собственной границей. Там просто гигантское количество проблем. Чтобы выиграть выборы, ты к моменту голосования должен подойти с минимальным количеством этих проблем. Чем они пытаются сейчас заниматься? Выходит не очень, надо признать, но они пытаются очень сильно. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот по поводу вашего комментария, да, что вот общественное мнение на Западе, оно стало более критически относиться к Украине. Я думаю, что вопрос тут не столько Вопрос тут,
не в Украине, а в деньгах, которые туда отправляются.
А в том, что Украину Запад считает, скорее всего, и в первую очередь, наверное, американцы, США, руководство США, как некая затравка, как говорят, на разогреве. Они, я думаю, не отказались от таких противобоевого противостояния с Россией. Вот, допустим, во Второй мировой войне, вот и Запад, США запрягали 3 года, с 41 до 44 года, пока они туда не высадили десант, это Нормандию. Mm-hmm. Поэтому это затишье, оно только, я думаю, временное. И я думаю, что mm-hmm. все-таки вот это такое отношение милитаристское со стороны Запада, оно, я думаю, будет реализовываться в какое-то время.
Не, ну это может быть и будет реализовываться, это я не спорю. Но по поводу того, что они там где-то высаживаются, не высаживаются, мне кажется, это вообще какой-то разговор совершенно о другом. Потому что Никола воюет, а Джон радуется жизни, пишет Денис Сот. И да, и правильно, и пускай радуется это Джон, а Никола пускай воюет. Микола только, да, не Никола. А Джону не пофигу ли? Должно быть, вот так вот, давайте по-честному, на того самого Миколу. Я понимаю, что есть вот эти люди, которые всегда им важно где-то что-то, но это же минимум. На самом деле Джон, любой нормальный среднестатистический Джон думает только о себе и правильно делает. Тем более, когда он находится на другом конце земного шара. Просто в нужный момент нужны люди, политики, это их работа. Они этому Джону об этом обязательно напоминают. И говорят, это же предвыборная кампания Дональда Трампа была и в 2016 году, и будет сейчас. Сейчас даже еще сильнее. И все эти политики, которые являются его сторонниками, они говорят о чем? На чем они пытаются сыграть? Их лозунг, вот этот, из которого сделали мем, сделать Америку снова великой. О чем они говорят? Они говорят о том, что хватит распыляться. Давайте мы подумаем о самих себе, о наших проблемах. Давайте здесь решим вопросы с нашей преступностью, с нашей экономикой. С нашими ценами на нефть. Не с мировыми и не с украинскими, а с нашими. И это очень, очень всем приятно. Всегда, везде, в любой стране мира. Так это работает. Что у нас как по-другому. Что не вы мне пишете и звоните, и говорите, а может быть давайте поговорим о наших проблемах. Всем хочется говорить о своих проблемах, это абсолютно нормально. Да, понятное дело, что бывают не только там проблемы внутренней политики. Бывают, конечно, и проблемы внешней политики, но их тяжелее продавать. Либо их надо связать друг с другом. А вот эти связки у нынешней администрации президента в Соединенных Штатах Америки получаются очень плохо. И вот в такой атмосфере в очередной раз приезжает президент Зеленский и пытается каким-то образом что-то выключить. На мой взгляд, единственное, в каком разрезе он сможет это сделать, это постараться шантажировать президента Байдена тем, что он тогда будет воздействовать на его предвыборную кампанию еще хуже, чем это делает сейчас. Будет и заигрывать с республиканцами, будет поливать его грязью, будет выходить в мировые средства массовой информации, давать всякие разные плохие интервью об американцах, их помощи, их технике, тактике НАТО, они уже это делают. Буду делать так. Либо вы мне помогаете, я буду служить вам и стараться все, что от меня зависит, делать для того, чтобы вы переизбрались на следующий срок. Я думаю, что здесь работает только шантаж. Проблема только в том, что на любой шантаж со стороны Зеленского, у Соединенных Штатов Америки, я думаю, есть нормальная такая хорошая гильотина, которая голову рубит только так. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 12 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Заходим туда, ставим лайки обязательно. Пишем сообщения ваши в чат, переписываемся, там дискутируем. Там выясняют, как правильно. Микола. Там варианты возможны. Вот можете свой добавить. Лайки обязательно и обязательно подписываться. Есть еще у нас ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Поздравляю, 9 баллов в Москве пробок. Стало хуже. Мне вот очень всегда забавляло, как они это вообще вот прогнозы дают. То есть по прогнозу сейчас должно было быть 7. Уже должно было пойти на нет. Оказалось, 9. Все только выросло. Выросло за счет чего? Ну, центр встал весь. Помните, я говорил, что в районе Красных Ворот все стоит? Вот Красные Ворота все, видно, проехали, те, кто стоял, и теперь они стоят до Нового Арбата. Где-то до Новинский бульвар, Баррикадная, вот эти вот все места, значит, стоят. Это Садовая. На Крымском валу все тоже очень-очень сильно плохо. Про все, что внутри Садового кольца, я просто молчу. Это даже неинтересно, это Бордовая. Трешка. Что ж ты, трешка? Что с тобой такое? Ну, там, да. Ну, так, Бордового мало. В районе Савеловского вокзала в основном беговой, как и было. То есть выезд на Ленинградку. Ну, такое все просто красное. А нет, вот я вижу еще Бордовое. Знаете где? Русаковская эстакада. В районе станции метро Красносельская, Сокольники. Вот эти места. Плохо, очень плохо. Еле-еле все едет. МКАД. Давайте посмотрим, что у нас с МКАДом. В районе Строгина аварии все стоит. В районе, там, где коммунарка, Бордовая все стоит. Все, что я не называю, просто красное. Все, что называю, Бордовое. Понятно, шоссе энтузиастов, да, Щелчок. Это всегда так. Вообще, я, конечно, очень сочувствую вам, всем, кто едет через шоссе энтузиастов. Каждый день, тем более, это ужасно. Главное, ничего с этой дорогой сделать, судя по всему, невозможно. Уже ее и расширяли, и ремонтировали, и что только с ней не делали, она все равно всегда стоит Бордовым в одном и том же месте в одно и то же время. Пока мы с вами обсуждали, 8 баллов стало в Москве, ну, я вот не верю. Передача для автомобилистов, пишет Татьяна Петрова, передача для всех. Но у автомобилистов мы очень уважаем и любим. Снег пошел, вот и получилось 9 баллов. Ну да, а там сейчас идет, да, снег у нас прям валит? Я просто что-то из окна не вижу. Может, я как раз потому и не вижу, что там только снег. Поэтому мне и не видно. Так, а в чем рофл этих прогнозов? И говорить, где пробки по радио, у всех же навигаторы и смартфоны всегда под рукой. Кстати говоря, вот я тоже так раньше думал. Но нет, иногда бывает такое, значит, что вы едете и не смотрите на навигатор. По своему маршруту едете, и вдруг вам по радио говорят, что там-то стоит. Можете его в последний момент, этот маршрут, как-нибудь переделать. Или начать думать, шевелить башкой, как можно это все объехать. Получится вряд ли, учитывая, что там сейчас происходит. Но все равно достаточно интересно. Еду по пятнице в сторону Зелек, все стоит. Долго ехать придется, пишет Шурик. Ну, что поделать. Долго едем, да, и обсуждаем с вами сегодняшний день. Ну, вот кто у нас там жаловался, что у нас День Конституции, и никаким образом никого не поздравляли. Поздравляю вас всех! Сегодня День Конституции Российской Федерации. И здесь у нас даже есть несколько интересных новостей на эту тему. Дмитрий Медведев, например, допустил точечные изменения Конституции России. Значит, что сказал заместитель главы Совета Безопасности? Фундаментальные принципы документа должны оставаться без корректировок. Но при этом он отметил, что когда в стране происходят серьезные общественные изменения, то порой требуется принимать новую редакцию главного документа. При этом, например, Валентина Ивановна Матвиенко выступила против. Но против только в одном конкретном месте. Против единой идеологии в Конституции. Она назвала подобные дискуссии модным философским трендом. То есть об этом интересно, занимательно это обсуждать, дискутировать, рассуждать на тему. Но на самом деле в Конституцию такое вносить точно не надо. Матвиенко также выступила против изменения государственного устройства в каком-то обозримом будущем. По ее мнению, одно из базовых положений Конституции о федеративном государстве оказалось единственно правильным и возможным решением. Хочу у вас узнать. Во-первых, День Конституции. Ну, вот некоторые сегодня начали возмущаться, что почему никто не поздравляет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово с Днем Конституции. Для вас это праздник? Или нет? Вы вот отмечаете День Конституции? Сейчас с мужиками соберетесь, по чекушечке опрокинете за нашу Конституцию? Или это все-таки для вас никакой не праздник? Ну, день и день. Это раз. Два. Как вам кажется, нужно вносить какие-то изменения в Конституцию периодически или нет? Или это документ на все времена, на века, в который никакие поправки вносить ни в коем случае не стоит? Нужно просто на него ориентироваться, жить относительно Конституции, и тогда не будет никаких вещей, которые надо будет туда вносить, потому что вы будете следовать Конституции. Ваш вариант. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Ну, День Конституции не отмечаю, хотя считаю, что это праздник какой-то для нас. Еще хотел добавить по поводу вот денег и выделения Украине Конгресса. Можно минуту?
Ну, я столько минуту, давайте.
Конгресс на коронавирус выделил 1,9 триллиона долларов, когда коронавирус был, на поддержку бизнеса и всего. Я думаю, что для Конгресса выделить деньги на Украину, никакой Джон не заметит эти деньги, что у него пропало что-то.
Ладно, хорошо. Не буду я больше про Джона, я уже все сказал, что хотел сказать про Джона. Корректировать нужно под реалии, считает Йоу. Праздник — это всегда выходной, а любой выходной — это и есть праздник, пишет Тунбабента. Алексей Чигарев. К сожалению, для меня это уже не праздник. Это сожаление от того отношения к Конституции. К сожалению, действующая власть изменяет ее по своему усмотрению, как хочет. Изменять Конституцию, несомненно, надо, но делать это только в том случае, когда изменения будут, не будут касаться лиц, которые находятся сейчас у... Бежало у меня сообщение. Вот, которые не будут касаться лиц, которые находятся сейчас у власти, дабы не улучшать их положение. А так, к сожалению, приходится отмечать, что действующая власть изменяет Конституцию ровно под себя. Это мнение Алексея Чигарева. Отсутствие идеологии позволяет считать Конституцию главным символом, но при этом ничего не значащим. Умно, пишет Фантом. Это выходной день, его на новогодние праздники перенесли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вообще, я считаю, что история с переносом любого праздника куда-то там, она сразу автоматически делает этот день не праздником. То есть высказывание про выходной я считаю грамотным. Если вы хотите, если есть задача привить отношение к какому-то дню, отношение праздника, и заставить его отмечать, нужно, конечно, этот день делать выходным, самым настоящим, чтобы никто не работал. По-другому не получится. Это, мне кажется, вполне доступная технология. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Добрый вечер.
Нужно ли вносить изменения? Ну, наверное, нужно. И только не точные, а радикальные. А по мне, лучше вообще новую принять. В Конституции не определена высшая цель государства. Вместо высшей цели в преамбуле указано стремление обеспечить благополучие и процветание России. Благополучие и процветание – это цели общественного производства. Это результаты труда. Они должны быть лишь составляющими частями высшей цели государства. Важнейшей потом составляющей высшей цели государства должно быть сбережение и приумножение народа как главного приоритета, объявленного президентом. А, кстати, на момент принятия Конституции естественная убыль населения уже шла полным ходом. В 92-м году минус 220 тысяч, а в 93-м минус 750 тысяч. И до настоящего времени все продолжается. А почему бы это в Конституцию не включить? Причем это одна из заповедей нашего великого ученого Ломоносова. Поскольку источником благополучия является труд, то большое значение имеет ответ на вопрос, а какой труд-то имеется в виду в Конституции? Ну, написано там, труд свободен. Ну, очень хорошо. Написано, что там каждый имеет распоряжаться, право свободно распоряжаться там своими способностями, что там еще, выбирать, как, кто хочет, какую специальность там и так далее, профессию. А мы так после принятия Конституции так успешно распоряжались своими способностями, что у нас кандидаты технических наук и профессора на рынках торговали. Это все Конституция. А что же она не противилась этому? Как это можно было с помощью Конституции остановить? Ну и теперь главный вопрос. Такая важнейшая функция государства, как защита Отечества, вообще не прописана в Конституции. Что там написано-то? Защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина. Скажи на милость. А гражданин — это что, государство, что ли?
Гражданин – это страна, отечество, но не государство. А где же государство? Гражданин имеет, значит, там несет военную службу в соответствии с федеральными законами. Замечательно. Президент является верховным главнокомандующим. Ну, понятно. В случае агрессии там т.д. и т.п. там то-то принимает президент. Слушайте, а разве защита отечества – это не дело всего народа России? Это с одной стороны. А с другой стороны, защита отечества – это разве не долг вооруженных сил перед народом? Почему этого нет в Конституции-то? Можно было прямо это прописать. Почему там нет ни слова о том, что именно государство обеспечивает безопасность и обороноспособность страны и оснащает вооруженные силы всем необходимым? Чем это вылилось для нашей страны, я даже перечислять не буду. Вы все знаете, чем это вылилось, вот как началась спецоперация. Вы все это знаете. А почему это в Конституции не было написано? Ведь тогда, а я знаю почему, ничего потом не сказано об обязанностях государственных органов, общественных организаций, там, должностных лиц и граждан по обеспечению безопасности страны и укреплению обороноспособности. У нас что, все исполнительные органы на местах, они как-то не участвуют, что ли, по Конституции? Они что, только указами президента их нужно к этому? Да если бы это было написано, министр обороны бы полно имел право написать президенту всего лишь одну докладную, что в соответствии с Конституцией прошу выделить денег не 1 триллион, а 5 или 8 триллионов. В связи с этим это еще обосновать. А у нас нет. Там написано вот это, то, что я вам перечислил. Гражданин несет службу, и гражданин нам имеет долг и обязанность еще служить в армии. Ой, все по-либеральному написано. Я уж там молчу, по какое общество мы построили, и т.д. и т.п. Что там про образование написано, и как обеспечить такое образование, ни слова нету, и так далее. Радикально надо менять Конституцию. Спасибо.
Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Вот такое мнение у Сергея Алексеевича достаточно жестко и развернуто. Выражение «гарант Конституции» давно ушло из нашего обихода, пишет мастер, не знаю. «Идеология так и напрашивается», пишет Фантом. «При Сталине, при всех расстрелах и войне население прибавлялось», пишет Григорий Санкт-Петербурга. Я не знаю, какое это отношение имеет к Конституции, ну ладно. А вот мастер считает, что Конституция как Кока-Кола. Ее рецепт должен быть неизменен. Если из Кока-Колы вышли газы, можно ее перебазировать. Можно ее перебазировать? Почему перебазировать? Преобразовать, может быть? Не знаю. Не думаю. Мастер, очень тяжело. Вот где запятые, мастер? Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, во-первых, я не помню, что в Сталинской Конституции, если имеется в виду 1936 год, было написано, что народ должен плодиться и размножаться. Вот я и Бога не помню. Много чего было, но этого не помню. Но дело в том, мне казалось, что идеологии вообще-то это прерогатива политических партий, а не Конституции. Может быть, я ошибаюсь. Но нельзя мечтать Конституцию. Конституция – это же основной закон. Есть же положение губернатора, есть положение о собрании, сейчас как это называется, в областях-то, местные думы, да, местное правительство. Собственно, они должны как-то, а министр обороны, он по положению, своему, как министр обороны, имеет право записать президенту любую записку, хоть на 5, хоть на 10, хоть на 20 миллиардов долларов или рублей. Эквивалентных рублей. Поэтому, мне кажется, в Конституции это как раз не должно быть отражено. А вот с чем я соглашусь, это по поводу государственного устройства, что мне тоже не нравится то, как отражено государственное устройство. Очень меня напрягают эти республики, которые, по сути дела, имеют свои конституции. А вспоминаю, как у нас развалился Советский Союз. А еще вот вы, люди молодые, вы не помните. У нас Кирсан Алексеевич Жданов где был? В Калмыкии, по-моему, да? В Калмыкии?
Что еще раз, Анна, в Калмыкии? Я не расслышал. Что было
Кирсан
в Калмыкии?
Кирсан Алимшинов у нас был в Калмыкии.
Ой, это я, да? Не помню. Ну, наверное, да, не помню. Да, в Калмыкии. Так вот, как, а сейчас мы у Виталия Фили спросим.
Сказал, берите суверенитет, сколько
да,
хотите.
В Калмыкии.
Он такое симпатичное написал степное уважение, прям сразу по нему можно было выходить из состава Российской Федерации. И тогда же взбрыкнула Башкирия. На все должности государственные, высшие, должны быть назначены только башкиры. Тоже мало хорошего. Так что вот если бы эти республики заменить на губернии, было бы, на мой взгляд, совсем даже неплохо. Вот. Вообще, я вам хочу сказать, День Конституции всегда был выходным. Что 5 декабря, что 7 октября. И 12 декабря тоже был выходным, долгое время. Потом почему-то его куда-то перенесли и сделали рабочим днем. Мне только, как понимаете, совсем без разницы. У меня каждый день выходной день. Вот. А для того, чтобы нам нажраться, ведь особый повод-то и не нужен. Было бы чего, правда?
Это да, это правда.
Хорошая компания. Не-не, я не пропагандирую вино. Я уже еле хожу, мне не до вина. Вот. А в принципе, Конституция-то она сама по себе неплохая. Ну, найди-то другую Конституцию, которая будет лучше. Они же все практически однотипные. Ну, кроме государств, где прописаны идеологии либо как религиозные, либо как типа чучхе, да?
Чучхе. Ну да, можно чучхе.
Анна, ну, в общем-то, как чувствуете себя? По-своему тоже религия.
Как чувствуете себя? Все в порядке у вас?
Ой, да хреново, спасибо. Еле хожу.
Давайте здоровья. Всем вам здоровья
желаю. Всем здоровья.
Да, давайте, Анна, спасибо. Я не пью, но с Анной выпил бы, пишет Лимузин. Согласен, да, есть такое. По делу, говорит Сергей Алексеевич, Конституцию кардинально менять, так как она писалась колонизаторами в смутное время, пишет Андрес Кук. Ну вот... Этот аргумент достаточно часто, я его здесь тоже вот видел. То есть тут два подхода. Честно, я даже сам не знаю. Вот у меня в голове они борются друг с другом. Первый – это уже вот хватит рушить. Уже что-то есть построенное. Давайте постараемся из этого того, что есть, строить как-то дальше и выруливать в ту сторону, которая нам нужна. Либо опять, да, надо рушить, потому что это строили не те, и не тогда, и не так. И, значит, построим заново свое, как оно должно быть. И обязательно все равно потом найдутся люди, которые скажут, что это все вот было плохо. Когда ссылаются на ту же самую там, Конституцию, например, Соединенных Штатов Америки, да, но у нее безупречная репутация, ее такой сделали, да, за долгие годы. При этом в нее вносили поправки. Когда там последний раз поправку туда вносили? В 50-х, да, по-моему? Ну, что-то про как раз на какой срок может избираться президент, да, сколько там раз может быть подряд, не подряд или вообще в принципе. А они вносят туда корректировки? Но так базово, да, это вот такой вот идеалистический главный закон, он не менялся, потому что он писался мудрыми людьми давным-давно. А это все основатели нашей страны, и поэтому мы это трогать не можем, это наш фундамент. Есть люди, которые были не согласны с этим фундаментом за все то время, пока Соединенные Штаты стоят? Я думаю, да, есть, но вот они особо не трогают. Но изменения периодически вносят, редко, но метко, и вносят. Мне кажется, что, наверное, вот это правильный путь. Все-таки уже хватит рушить, мы уже нарушились. Посмотрите, сколько всего мы порушили за последние несколько столетий. Да? Ну, это просто кошмар. Хватит нам вот этих разрушений. Потом, после разрушений, слишком долго строится. Нужно как-то по-другому. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, с праздником, который, на мой взгляд, со слезами на глазах, собственно говоря, по большому счету, ведь, собственно говоря, вот строгость законов компенсирует за их необязательность их исполнения, скажет закон, что вышел, куда пойдем, туда вышел, допустим, вот эти конституции приняли, а, собственно говоря, выполняет ли ее, собственно, допустим, вот один из пунктов, там ресурсы принадлежат народу, так сказать, а по факту принадлежат определенные этнические группы, собственно говоря, там народ имеет право, так сказать, публично высказывать свои мнения, собственно говоря.
Вроде звонит с двух телефонов, да, Владимир, там? И, судя по всему, то ли я попадаю на тот, который плохой, то ли что, ну, либо у него все плохие. Связь такая, ну, невозможно просто разговаривать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я хотел что спросить. Конституция, она же должна, как говорится, работать или служить народу в правовом государстве. А вот вопрос, а у нас правовое государство?
Да, конечно.
Почему у нас, ну, а тогда объясните, почему у нас глава одной из республик позволяет своему сыну избивать заключенного, позволяет переписывать историю? Вы же слышали, что Мединский переписал из истории вот эти моменты про то, что было в Великую Отечественную войну? Да. Это разве правовое государство?
А как история? Я вот, если еще с главой республики, я еще... Мне есть что сказать? А при чем здесь история и правовое государство? Вот,
мне просто интересно. Но у нас по закону запрещено переписывать историю событий Великой Отечественной войны.
А что он переписал?
Он своим... Ну, то, что чеченские... Ну, одни из чеченских воинов были предателями Великой Отечественной. Он потребовал от Мединского, чтобы он убрал это из учебника истории. И тот убрал, и приехал к нему на поклон, показал переписанный учебник истории. Понимаете?
А у вас что-то личное с чеченцами, да, я смотрю?
Нет, совершенно. У меня есть друзья чеченцы. Есть, я понимаю, что есть и воевали в Великую Отечественную хорошие чеченцы. И сейчас
а есть и нехорошие?
Воюют. Я просто про то,
и среди что... русских таких много тоже.
Не, я понимаю, но а правовое ли государство, если глава позволяет себе нарушать закон, что история Великой Отечественной не имеет быть права переписана?
Идите в суд, идите в суд и проверьте.
Ну, я понял.
Ну, а что?
С праздником вас.
А как? И вас тоже с праздником. Ну, а как еще проверить-то?
Наступающим. Ну, не, а как в смысле? Это было в старом учебнике истории. Мединский показал старый учебник истории, где было написано, что да, были события, когда... Одни из воинов-чеченцев, они были предателями, то есть, да, как бандеровцы.
Да.
И глава Рамзан Ахматович потребовал убрать это. И потом закричал с трибуны, что больше никто не назовет чеченцев предателями. Но у нас же есть закон, правовой закон, что история Великой Отечественной войны никогда не имеет права быть переписана.
Там, давайте, если про переписывание, а там написано так, ни один... Из чеченцев никогда не был предателем. В учебнике истории есть такая строчка?
Там просто удалили все.
А, ну, значит, ее не переписали, ее не написали.
Ну, не написали, но он же потребовал...
Ну, так это же друг... Ну, так если мы про правовое, мы сейчас с вами про правовое государство, а не про историю Великой Отечественной войны. Но вот если мы говорим с вами про правовое государство и про право применения, ваш пример, он не подходит.
Ну, может быть. Это все. Ну, вот, как говорится, имхо.
Ну, да нет, это не имхо. Вас тоже с наступающим. Никакой это не имхо. Ну, то есть вы можете, конечно. Вам может нравиться учебник, не нравится учебник. Может нравится, что там написано. Может не нравится, что там написано. Но если мы говорим про переписать, это было написано «небо голубое», взяли, написали «небо зеленое». А если просто ничего не написали про небо, то это не переписали. Это не написали. А это уже другое. Мы же с вами все-таки про законы говорим. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 12 декабря, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки, там есть чат, туда тоже можете зайти, там постоянно разжигаются стильные дискуссии. Если вы из тех, кто любит в таких дискуссиях поучаствовать, пожалуйста, добро пожаловать в наш чат. Либо у нас есть еще трансляции, если вас вот дискуссии не так сильно привлекают, но смотреть хочется и не нравится YouTube, ВКонтакте, либо телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Выглянули в окно, не обрадовала картина там, мягко говоря, стоит Москва родная. Стоит достаточно плотно, 8 баллов пробок, и пока, знаете, не похоже на то, что это будет как-то рассеиваться. Наверное, все пытаются успеть к Лиге Чемпионов сегодняшней. Другого варианта у меня нету. Почему это все происходит? Вроде никто к нам не приехал. Никто ни с кем не встречается. Просто снег пошел. Ну да, ну мы такие пугливые, постоянно боимся с вами снега. Так, про суд пишет Руслан Дрокин, было смешно. Альберт пишет, любое государство правовое. Правовое государство, это масло масляное, всегда там, где государство, всегда есть право. Хорошее или не очень, другой вопрос. То есть государство без, иных, без правовых институтов не бывает априори, поэтому государство не может быть правовым или неправовым, оно либо есть, либо его нет. Так, Джекпот пишет, почему Конституция не является основным законом, где мое право на свободу слова, вероисповедания, на свободное передвижение? А кто сказал вам, что это не является основным законом? Кто вам такое сказал? Никто такого не говорил. Возраст США меньше, чем Санкт-Петербурга, еще поменяют свою Конституцию, пишет Павел Ананьев. Наверное, да, вполне могут и поменять. Они меняют. Я еще раз вам говорю, они меняют. Они в нее добавляют поправки. Слышали когда-нибудь? Та поправка, пятая поправка, седьмая поправка, первая поправка. Это что такое? Это изменение. Они ее меняют. Так, я пью, но с Владимиром не стал бы, пишет Максим. Это смешно. Связь плохая, потому что не кольнулся спутником. А кольнулся, была бы с хорошим качеством. Ладно, у нас, значит, как с вами принято? Последняя тема, немножечко с вами расслабляемся. Я вот думаю, не, про Новый год или не про Новый год? Но, с другой стороны, не хочется как-то про Новый год, потому что нет особого новогоднего настроения, и нет настроения создавать новогоднее настроение, то есть, потому что мне даже поделиться в этом смысле с вами нечем. Поэтому давайте с вами вот что обсудим. В Государственной Думе предложили признать профессию блогера. Все, кто говорил, да ты вообще иди поработай на завод бездельник, писали эти комментарии бешеному количеству блогеров, и не по одному разу, мягко говоря, ну вот пришло ваше время грустить, судя по всему. Вице-спикер Петр Толстой заявил, что депутаты готовы проработать вопрос о создании отдельного кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я говорю не только от своего имени, но и от имени большинства парламентариев. Не надо думать, что в этом здании кто-то игнорирует реальность. И тут мы с вами утыкаемся в несколько проблем. Блогер, первая проблема – это определение. Блогер – это кто? Кто по профессии у нас будет блогером? Это человек, который выкладывает видео на YouTube. Или это человек, который выкладывает текст в Дзен. Или это человек, у которого есть телеграм-канал. А какое у него количество должно быть подписчиков, чтобы он считался блогером? А если человек не блогер, но у него есть видео на YouTube, как, например, вот я в данную секунду, я вещаю на YouTube, где вы это все смотрите и ставите лайки, но я-то ведь не блогер, я журналист, блогером я себя не считаю. Или это ты должен сам выбрать, то есть я стал блогером, пойти где-то зарегистрироваться. На это должны учить или нет? Есть ли у нас образование какое-то связанное с этим? Ну, то есть, это вообще вопрос, в принципе. Что такое блогер? В вашем понимании, блогер – это кто такой? И можно ли считать в нашем 21 веке, на рубеже 23 и 24 годов, блогерство профессией? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Что такое блогер? Прекрасный вопрос. Угу. В моем понимании блогер, вот на сегодняшний момент, это тот человек, который выпускает грамотно смонтированные ролики.
Да.
Какой-то определенный информацией, неважно с какой. Я, например, увлекаюсь альтернативной историей, мотоциклами, еще там чем-то, и я на все эти вот, так сказать, подписан на этих блогеров, которые да. действительно грамотно, качественно мне что-то могут рассказать новое и показать. Блогеры, которые такие немножко пониже уровнем, которые просто себя записывают на телефон, ради информации они тоже интересны, но это более такая техническая вещь, как, например, ремонт автомобиля. Мне нужно узнать какие-то моменты, и мне уже вот эта съемка профессиональная уже как бы не нужна. Их можно назвать блогерами. Потом, значит, блогеры. Ну, а все остальные, которые снимают какие-то приколы там про себя или про кого-то, это, скорее всего, не блогеры, а просто, ну, людям нужно какое-то развлечение. Они себя вот этим, так сказать, загружают. И прекрасно, прекрасно. Ну, то есть... Это тоже нужно посмотреть.
Мы делаем
но
это.
Блогерами, но блогерами их уже не назвать. Поэтому блогер, мне кажется, на сегодняшний момент это именно человек, который выпускает качественный продукт.
Да.
Даже лучше порой. чем в телевизоре.
А как определить качество, вот качественный или некачественный продукт?
Аудитории.
Аудитории только мерить? А если, да. мы же с вами знаем, что бешеное количество, мы можем привести примеров, где продукт, наверное, по вашему и по моему мнению, качественным не назвать, а с аудиторией там полный порядок.
А для тех, кто является подписчиками этих людей, для них этот контент качественный, значит.
Угу.
Я, например, не смотрю каких-нибудь бьюти-блогеров, там, блогерш. Мне это неинтересно. Слава Богу. У них масса подписчиков, и они имеют право на жизнь.
Угу. Понятно. Ну ладно, хорошо. Будем вот по качеству, да, их как-то определять. Если качественно, то блогер. Подписчиков можно и накрутить, пишет точка, так зовут человека. Точка. Можно и накрутить, да. Ну, наверное, накрученных подписчиков, в принципе, можно и определить, но кто этим будет заниматься и зачем, главное, этому государству? Вот тут был хороший вариант, что... качество — это количество реальных просмотров, это Руслан Николаевич пишет, это тоже неправда. Не все, что имеет количество большое просмотров, это качественное. И не все, у чего нету большого количества просмотров, некачественное. Так бывает, это нормально абсолютно. Просто чего-то кто-то не смотрит, но при этом это может быть сделано невероятно качественно. И техника, и монтаж, и все, и подача, и информация. Отлично, но никто не смотрит, так бывает. Это абсолютно нормально. Хорошая была история про то, что блогер — это тот, кто... Вот, Руслан Николаевич тоже пишет. Блогер — это тот, кто монетизирует свое выступление в интернете. То есть, если ты превращаешь это в деньги каким-то образом, будь то текст, будь то видео, аудио, да без разницы, может быть, даже фотография. Если ты превращаешь это в деньги, сразу это начинает считаться твоей профессией. Ну, вот это ближе к правде уже. Вот это я понимаю. Слушаю вас, здравствуйте. Наконец-то Олег Монгол получит трудовую книжку, пишет Миш Николаев. И то верно, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр.
Здравствуйте,
Александр. Вот я хочу отметить, что в первую очередь здесь говорится именно о виде экономической деятельности. Дело в том, что любой блогер, который сейчас действительно монетизирует свою деятельность, он может пойти зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, как все, но так в этом случае он уже может указать конкретный вид экономической деятельности, которым он будет заниматься. И именно об этом и говорит депутат Государственной Думы. Mm-hmm. Что касается, кто такие блогеры. Вот судя по тому, что дети у меня смотрят в интернете, у меня первое определение, которое приходит, это дегенерат. Но судя по всему, на самом деле это человек, который действительно снимает либо качественное, либо некачественное видео. Но здесь именно должна быть завязка на экономику, то, что должна быть какая-то монетизация.
Угу. Понятно. Ну ладно, хорошо. Плюс-минус определились, да, мы с вами? То есть это человек, который деньги зарабатывает своей этой деятельностью блогерской. Вот это есть тот самый блогер. Есть канал на Дзене, подписчиков мало, денег не приносит. Но писать мне нравится, больше это делаю для себя, пишет Максим. Ну вот никакой вы не блогер. Вы просто тип, который на Дзене пишет в стол. А если бы вы деньги за это получали, сразу блогером бы стали. Говорит, дегенераты блогера, а ребенок-то смотрит его, пишет Алексей. Да, но там же есть реально дегенераты. А есть и не дегенераты. Разные бывают, как и везде. Как и в любой профессии. Теперь так можно говорить. Вопрос про... Хорошо, если про деньги, это мы понимаем. Но ведь слово «профессия», то есть если мы не будем с вами углубляться в вот эти бюрократические нюансы, чтобы где-то там в какой-то классификации еще что-то было записано, ведь «профессия» — это слово с большим количеством смыслов. Вот мы можем на самом деле сказать, что блогер в наше время — это стало профессией. Что когда у тебя спрашивают, ты кем работаешь, ты говоришь блогером, что это не звучит смешно, это звучит абсолютно нормально, адекватно нашему времени, может быть, даже и уважаемо. Что это звучит точно так же, как сантехник, точно так же, как журналист, как слесарь, как, я не знаю, как продавец, вот блогер. Воспринимается ли это вами вот на человеческом уровне точно так же или нет? Или блогер — это все еще какая-то, господи, ну это как... Я не знаю, как игрушки какие-то. То есть какой-то инфантилизм. Несерьезно. Это все не по-настоящему. Блогер. Что такое блогер? Ты, ну, там, заводы стоят, все блогеры и так далее. Вот, иди вот как-то поработай, может, настоящую работу найдешь. Не, ну, снимаешь тут все. Может, я не знаю, юристом станешь. Будешь там на радио звонить. за это тоже там иногда деньги получают, да, ну, по мнению некоторых слушателей. Или, может, журналистом пойдешь, отучишься. Блогер, что такое блогер? Вот как в вашем понимании это выглядит сейчас? Все-таки это профессия в 21 веке или нет? Слушаю вас.
Я блогер профессии не станет. Это, ну, примерно то же самое для меня, как профессия. В смысле, женщины понижены социальные ответственности.
Да, я ничего не услышал, кроме того, что человек находится в метро, и, судя по всему, вагон еще старый, скрипит так. Кошмар. Московский метрополитен позвонил. Да, настоящие работяги, вот. Это московский метрополитен. К ним вопросов никаких не возникает. Стратегический инвестор пишет. Блогер — это в большинстве своем плохо образованный, слабо разбирающийся в вопросе человек, который за счет отсутствия критического мышления способен собрать хоть какую-то аудиторию себе подобных. Хорошее определение. Сейчас вам позвонят бумеры и скажут: блогер — это чушь, пускай идут на завод, Ту-154 собирают. В мое время мои друзья в 64-м году таким не занимались, пишет Виталий Фили. Сергей Люблинов. Профессия — это зарабатывать деньги. Блогер, если заработал больше мрот, это уже профессия. Нужно регистрировать. Все просто. Если этим идут деньги, значит, профессия. Но с другой стороны, а наркобарон — это профессия? Или наркоторговец? Мы можем назвать это профессией? Он деньги зарабатывает. Но это профессия? Или у него профессия продавец? Только товар плохой. Или так вот. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
Добрый вечер. Это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Вот кто создает любой продукт, ну, например, блогер создал продукт, его купили. Это значит, что это уже есть профессия. Люди, если готовы платить деньги, то это люди уже подчеркивают это, что человек профессионал. Если никто ничего не покупает, ну вот я создал, например, стул какой-то, построил из деревяшек, его никто не купил. Ну, я не стал столяром, и мой продукт никому не нужен. Ну, не стал профессионалом. То, за что готовы платить деньги, значит, это человек профессионал. Ну, у каждого своя профессия. Кто-то блогер, а кто-то еще кто-то.
Понял. Ну, вот если мы там про столяра, да, того же самого, вот эту параллель произведем, а нет ощущения, что мы здесь отталкиваемся на самом деле не от деятельности, а от площадки? Что я имею в виду? Люди, которые снимали что-то веселое, или снимали что-то познавательное, или снимали что-то просто невероятно тупое, они ведь существовали и до того, как появился интернет. Они делали это на телевидении. Люди, которые там записывали это в аудиоформате, они тоже это делали, делают до сих пор, да, там они делают это на радио. А здесь просто появились новые площадки, через которые можно прикоснуться до аудитории, в которых есть аудитория, через которые ты транслируешь свой пресловутый контент, который ты создаешь. Но по факту ты просто создатель видеопрограммы, аудиопрограммы, там, я не знаю, варианты возможности, текста, но публикуешь ты это не в газете или в книге, журнале, а в Телеграме. И это почему-то уже начинает называться иначе. Почему? Чем в этом смысле блогер отличается от, ну, там, видеоблогер, давайте предположим, это видеоблогер, вот он снимает программу о том, как он, там, я не знаю, кидается какими-нибудь какашками в своего друга. Предположим, его зовут, там, Владимир А5. Может такой быть блогер? Наверное, может. Вот этот Владимир А5 снимает такую историю. Если бы этот Владимир опять делал бы все то же самое, только на канале «Карусель», он был бы телеведущим, а здесь он блогер. Хотя делает он то же самое. Отличается только то, куда этот видеоматериал в итоге выкладывается. Так почему это другая профессия вдруг стала? Если он наемный сотрудник, если ему платит руководство телеканала «Карусель», у него есть там какой-то контракт, хорошо, если он это делает сам, самостоятельно, и продает это телеканалу «Карусель», то он еще и бизнесмен, индивидуальный предприниматель, пускай контору свою заведет, ОАО там и так далее. Я вот в этих нюансах не особо разбираюсь. Насколько я понимаю, там просто в деньгах, да, разница, сколько человек может зарабатывать в налогообложении. Но он все равно, если он будет сам снимать и продавать это на телеканал «Карусель», он же все равно останется телеведущим или продюсером. Или еще что-то. Почему вдруг, делая все то же самое, но выкладывая на YouTube, ты становишься человеком с другой профессией? Где разница? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Леонид Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте, Леонид Сергеевич.
Вы знаете, я воспринимаю блог как индивидуальное средство массовой информации. Средства массовой информации может быть самым разным, да, то есть принадлежать кому-то, и вы по найму работаете там, или вы сами создаете свою газету. Ну, вот у меня, допустим, много лет назад была такая газета зарегистрирована, «Ворчун», она принадлежит мне, Чистякову Леониду Сергеевичу, какое-то время выходила, а потом она просто вот, пока я ее не выпускаю, захочу, буду выпускать, захочу, нет, контент любой может быть.
Да.
То есть блог – это индивидуальное средство массовой информации. А так, по этой логике, каждый, кто является владельцем этого средства массовой информации, должен был бы регистрироваться.
Угу.
Ну и тогда отсюда все обычные последствия владельца и участника вот этого средства массовой информации. Какой контент будет, это как и в средстве массовой информации, любое, может быть, видео, не видео и так далее. Но я вот воспринимаю это именно так. А дифференцировать по качеству и тому, что и как там отражается, мне кажется, это просто необъективно. Все, что угодно может быть. Но это должно подчиняться действующему законодательству по контенту, по налогообложению, может быть, и так далее. Вот и все.
Да, понял. Хорошо, вот так вот. Вообще средством массовой информации надо всех признать. Во-первых, была уже попытка. Во-вторых, не каждый, кто делает что-то в интернете, связан с информацией. Вообще далеко нет. Какой-нибудь он автоблогер, который снимает, как они едут через всю страну в погоне за каким-нибудь итальянским суперкаром из Москвы в Читу. Кто первый найдет, тот, значит, и победил. Вот этот человек какое отношение имеет к средству массовой информации? Он снимает развлекательную передачу. Он снимает эквивалент, там, я не знаю, Топ-Гиру или Форду Боярд, там, вот что-то такое. Развлекательный контент. Никакого отличия нет. Вот в этом проблема. И мы придумываем, мне кажется, новую профессию на ровном месте. То, что ты это делаешь в интернете, не наделяет тебя какими-то новыми способностями. Если ты поешь на проекте «Голос», то ты певец. А если, или если ты играешь на фортепиано, значит, где-нибудь там в консерватории, ты профессиональный пианист-музыкант. Если ты то же самое делаешь, но просто на камеру, то ты теперь блогер. Что за чушь? Это просто способ доставки контента, вот и все. Поэтому мне кажется, что эта история, если честно, она преждевременная. Очень тяжело здесь определить, кто такой блогер. Я понимаю смысл, я понимаю, что надо, значит, платить налог, и чтобы деньги шли, и я ничего против не имею, я только за. Но вот превращать это в отдельную профессию очень сильно преждевременно. Это была программа «Отбой». Она в свое время, на своем месте, всегда будет такая и завтра. И здесь буду тоже я. Меня зовут Георгий Бабаян. А сейчас у нас рубрика «Провиант». Всем счастливо.